Еще раз добрый вечер. Мы начнем нашу программу. Тема очень сложная. В течение 3 вечеров мы будем обсуждать вместе. И, насколько возможно, будем углубляться в эту тему. Тема практически неисчерпаемая. Здесь название в Казани «Кризисы любви». Несколько звучит, может быть, парадоксально. Любовь и кризис любви. Но факт, что любовь может быть причиной большого счастья и причиной большого несчастья одновременно. То и другое. Возможно. И мы будем рассматривать законы, по которым развивается эта любовь или деградирует, разрушается. Почему она причиняет боль? Почему она становится причиной большого счастья? Куда она ведет? Опираться мы будем в этой теме на очень древние книги, которые я изучаю уже более 20 лет. Собственно, почему я и говорю об этом. Сначала коротко о любви. Любовь непознаваема до конца. Нет такого научного процесса, который мог бы проанализировать ее. Она выше этих всех понятий. Умственных, материального опыта и так далее. Воображения. Единственное доказательство – это просто факт ее существования. По факту, понимается. Вот она существует – это и есть научное доказательство. А если она не существует, не испытана, доказать ее существование невозможно. Так же, как на Востоке говорят, самадхи не требует доказательств. Если вы его испытали, не нужно доказывать. Если вы не испытали его, также доказывать не нужно, невозможно. Это только личный непосредственный опыт. И, конечно, какой-то опыт любви у нас, безусловно, есть, иначе бы мы не откликнулись. Каждый человек имеет определенный опыт. И в зависимости от уровня сознания человека это понятие оценивается совершенно по-разному. То есть то, что пища для одного, я для другого. Вот одно и то же понятие. Любовь мы можем оценить и описать по-разному, потому что мы разные. Разный тип существует сознания, тип ума, тип чувств. То есть есть разница. Разница в восприятии, в понимании, в глубине и так далее. Поэтому мы будем рассматривать сегодня именно уровни сознания, в соответствии с которыми понятие любовь будет по-разному представлено. А тут мы с вами увидим, почему определенно любовь причиняет боль, а другая, наоборот, освобождает от страданий. Итак, будем опираться на очень древние книги, это Веды. Веды — это единое знание в прошлом. Кроме Веды ничего не было когда-то, ну, скажем, несколько тысяч лет назад была только единая Веда вообще в мире целиком. Сейчас это называют русской Ведой и индийской Ведой. То есть то, что сохранено, называется вот так, современным языком. Хотя Веда не может быть ни русской, ни индийской, потому что не было таких понятий в то время, ни Индии, ни России не существовало. Согласно Махабхарате и другим источникам, была единая цивилизация. Она называлась вот так, ведическая, нашим современным языком. Почему? Опиралась на Веды. Буквально, если перевести это слово, означает знание. То есть люди говорили в знании, мыслили в знании, поступали тоже в знании. Вот это называется ведическая культура. Если человек говорит в знании, а поступает в невежестве, это называется двойственность, лицемерие. То есть говорит одно, делает другое. А думает третье, представьте. То есть, вот Веда означает думать в знании, говорить тоже в знании и действовать тоже в знании. То есть цельность личности. Это называется ведическая культура. Индийская Веда, она очень хорошо классифицирована, записана в Ясадевой. 5000 лет с небольшим назад. То есть, согласно самой этой Веде, датирована так. То есть в начале века Кали, который вот как раз уже примерно 5000 лет как уже идет. С небольшим. Она классифицирована прекрасным образом, разделена на 4 части для лучшей усвояемости, познания. Она имеет такие трактаты, как Аюрведа, медицина ведическая. Тханурведа, это наука управления государством и военное искусство. Астрология, ведическая астрономия также подробно описывает устройство Вселенной. То есть такая древнейшая наука, она имеет все необходимые знания. Также есть психология ведическая, мы будем опираться на нее сегодня. Описание семьи, воспитание детей. То есть все эти прикладные науки также существуют, но они не являются главными науками. Главной наукой в ведах является как бы основополагающей. Это наука о самом человеке, о своем «я». Наука самоосознания. Таким образом, если человек знает науку о себе самом, он может войти в любые сферы знания легко. То есть до самой глубины как бы, понимания дойти. То есть через самоосознание. Если он не может практиковать процесс самоосознания, то есть понимать себя самого, он не может понять практически ничего. Даже имея образование, имея профессию, имея семью, он все же не знает, как быть счастливым. Что главное значение знания – это уменьшить страдания и свести к нулю. И в конце концов, человек должен научиться быть счастливым, независимо ни от чего. Ни от чего, никаких обстоятельств. Это есть предназначение этих наук. Итак, мы уже имеем какие-то знания, несомненно, но вот наука о счастье, она утрачена, считается. Наука о счастье включает в себя главную науку взаимоотношений. Все есть, смотрите, как много сейчас наук. Но только одна наука утрачена, посмотрите. Наука взаимоотношений. Мы не знаем, как жить в мире. Войны, понятно, теракты, понятно. Но даже в семьях трудно поддерживать мир сейчас. Даже внутри одной личности очень трудно установить мир и полный порядок гармонии. Вот в такое время мы живем, что вот эта наука считается утраченной. Поэтому мы сосредоточимся именно на этом моменте, который даст нам возможность познавать мир во всем его разнообразии до той глубины, которую мы пожелаем с вами сами. То есть мы сможем управлять нашей жизнью. Венчает все ведическое знание Веданта Сутра. Веда Анта буквально конец вед, заключение, вывод вед, сутра, сжатая информация, которая описывает философским языком абсолютную истину. То, к чему человек должен стремиться и о чем он должен думать в течение всей жизни, выполняя свои обязанности на всех уровнях. Это то, что человека делает великим в конечном итоге, от начала до конца. Великая цель означает великие поступки. Путь к великой цели должен быть очень чистым. Веданта Сутра. Итак, это было записано в Ясадевой 5000 лет назад. А русские веды были записаны 7500 лет назад. Автор неизвестен, они плохо сохранены, руны. Что-то осталось, комментариев нет. Ну, факт существует, что были такие русские веды, также тоже был такой свод знаний. Они не отличаются, в принципе, ничем друг от друга, индийские русские веды, только лишь объемом информации. Основополагающие законы описаны одинаковые, то же самое. В русском языке и санскрите мы находим много общего. Практически старый русский язык – это санскрит. Мы до сих пор с вами считаем на санскрите. Один – ади, два – два, три – три, четыре – чатур, пять – панча, шесть – шат. Видите? Санскрит – русский называем. Очень много схожего. Многие слова утрачены, видоизменены, многие сохранены. Это уже результат как бы отдельных исследований лингвистов, но это мать языков, санскрит. На санскрите говорить сложно. Есть, конечно, бытовой санскрит, другой вопрос. Но санскрит включает в себя самые емкие понятия, глубинные понятия. Например, абсолютная истина – это очень емкое понятие. Собственно, один термин постигается в течение всей жизни. Вот это санскрит называется. Или что такое личность? Описывается по-разному на санскрите. Есть основополагающие обозначения личности, есть второстепенные. Например, пуруша – это суть каждой личности. Ищет наслаждение, счастье. Любое живое существо. Пуруша называется поэтому. еще называется джива, живой. Все, неважно это. Может быть, насекомое, это может быть дерево или человек, животное. Неважно. Джива, одним понятием, джива, живое. Такие понятия, которые постигаются, ну, очень глубоко. Поэтому, конечно, изучение санскрита тоже очень полезно, но мы не будем фиксироваться на изучении языка, скажем, таких вот науках специальных. Скорее, мы на главном сосредоточимся. Эта наука передавалась издревле только праведным царям, сохранилась в секрете. Тайное знание, то, что мы сегодня обсуждаем, потому что именно законы любви управляют миром. Если мы обучимся этим законам любви, мы сможем тоже управлять миром, собственно говоря. И даже нам не нужно будет совершать в этом усилий. Мир сам спросит, что делать. То есть вот такие законы. Человек, наполненный счастьем, совершенством, он притягивает, и, естественно, мы хотим спрашивать, хотим что-то получать от него. Это само собой разумеется. То есть здесь речь не идет о насилии, о навязывании каких-то идей. Знание — это подобно как расцветанию цветка. Это естественный процесс. Необходимо дать просто пищу, необходимую среду, и он сам расцветет. Потенция есть в каждом из нас. Хотя, ну, говоря современным языком, наш потенциал, он слишком скован сейчас, в наше время. Психологи современно утверждают, что, может быть, из того, что мы имеем с вами потенциальных возможностей, мы используем в течение жизни, может быть, около 5 или 10%. Значит, 90 примерно процентов наших возможностей не просыпается в течение жизни. Мы не используем. Но это языком современных психологов. Опираясь на веды, я могу утверждать немножко другое. Я скажу, что почти 100% мы не используем. Почти 100% потенциал остается неиспользованным. Так вот, более у меня такая, видите, строгая оценка. И, ну и сегодня мы должны разобраться, почему так считаем, почему у нас такие маленькие шансы сейчас. В русские веды они хранились в клубках, как правило, клубочная письменность. Так вот ниточка, она выстраивалась в тексты, проклеивалась определенным составом, высыхала. Затем эту ниточку можно было смотать в клубок. И вот на полочке просто лежит клубок. Вот такой секрет. Разматывая клубок, вы наблюдаете, как ниточка снова собирается в тексты. И можно читать. Как в сказке Иванушка разматывает клубочек, по клубочку он находит дорожку. На территории Индии веда хранилась, она переписывалась на пальмовых листах по мере их старения, а также выгравировалась на медных пластинах, которые практически вечны. «Эвам парам пара праптам имам раджар шайо виду» — санскрит. О чем речь идет здесь? Древний текст. Это знание передается исключительно только раджа-риши. Раджаршайо, виду, виду знают. Кто знает? Раджа-риши. Кто такие раджа? Раджа — это царь, риши — святой. Только праведным царям. Все это знание секретное, потому что цари должны были управлять миром. Это знание для правителей дается. Или, как его называют, раджа-видья, раджа-гухьям, по ветрам и дам уттамам. Также то же самое говорится. Царь всего знания. Познав которое, больше нечего больше постигать. Это самое чистое знание. Итак, что же мы сегодня будем рассматривать? Самого человека. И отсюда мы посмотрим его способность любить на разных уровнях. Вкратце. Вы можете готовить вопросы на записках в ходе лекции и передавать сюда. Кто-то может это уже делать прямо сейчас, с первой минуты, если хотите, или в конце. Ну, то есть, чтобы вы уже знали, что вопрос нужно готовить в форме записок на стол. У нас не так много времени будет. Итак, человек. Постижение человека начинается с воспринимаемых вещей. То есть, что доступно восприятию. То есть, есть знания, доступно восприятию чувств. И есть знания, недоступное восприятию чувств. Вот начало познания мира и себя при помощи органов восприятия. У меня нет сегодня доски. Нет доски, нечем рисовать. Есть доска? А, хорошо. Принеси доску. Я буду показывать эти уровни сознания схематически сегодня. Сегодня будет лекция немножко суховатая первый день, но она необходимая. Без нее мы не можем приблизиться к теме. То есть нужно разобраться в структуре личности человеческой. Структура у нас одна и та же у всех. Одинаковая. Мы как бы собраны человеческим способом, так скажем. У других живых существ также подобная структура, но она отличается функционально. Например, человек — это понятие очень растяжимое, в отличие от других живых существ. Как определить человека? Это очень сложно. Диапазон слова «человек» очень широкий. Есть люди, подобные скотине, как мы говорим иногда, а есть люди, подобные Сыну Бога. Все это вмещается в одно слово «человек». Очень емкое понятие. И человек определяется по поведению в обществе. То есть не по потенциалу, который мы имеем, а по тому, сколько мы его проявляем. Так же, как богатство определяется не тем, сколько человек накопил и сторожит, а сколько он может использовать. Вот так можно определить, насколько человек богат и счастлив. Тот, кто имеет большие деньги и просто сторожит их, называется сторож денег или скупец. Он живет как нищий, на самом деле. Просто хранит свои деньги. Также человек, который имеет большой потенциал, каждый из нас, но не использует его полностью в силу обстоятельств, называется таким же словом, крипа, скупец. Отсюда его страдания. То есть наш потенциал гигантский. Вот один человек, очень страдающий, пришел к астрологу. Это сказка. Астролога звали Сарвагья, означает «знает все». Буквально. Все знающий астролог. И сказал: «Посмотри мой гороскоп. В чем дело? Почему я так страдаю? Вся моя жизнь сплошная нищета и страдания». Астролог посмотрел его карту, открыл гороскоп. «Да, — говорит, — это удивительно, почему ты страдаешь. В твоем гороскопе я вижу у тебя несметные богатства. Твой отец умер на чужбине, ты его никогда не видел, но она стала для тебя несметное сокровище. И почему ты страдаешь? Ты просто не знаешь об этом, оказывается. По гороскопу я вижу, что ты копаешь, ищешь этот клад не в том направлении. Есть 4 направления. Север, юг, запад, восток. Это сказка. Не копай на север, сказал астролог. Север – это направление мистической йоги, на пути которой человек обретает все мистические силы, 8 которых. Махима, Лакхима, Анима, Прапти, Камавасаита, Ишита – мистические ситхи, при помощи которых человек может обрести очень большое могущество. И эти же мистические силы отвлекают его от цели, забирают его, порабощают. Не копай в эту сторону, говорит астролог. Там тебя проглотит змея времени. На запад тоже не копай, потому что запад — направление умственных размышлений, выдумок, изобретений всевозможных. Там злой дух убьет тебя, твой собственный ум препятствием будет. Если будешь копать на юг, тоже не будешь счастлив. Юг — это направление кармической деятельности, работа ради выгоды, ради денег и положения. Там тебя закусают ядовитые пчелы. Что, о чем речь идет? Когда человек добывает мед, в это время его кусают пчелы очень сильно. Вот сравнивается счастье кармической деятельности, когда человек зарабатывает деньги в поте лица своего, с потом и кровью. Это смешно с сильными страданиями. Не копай в эту сторону. Копай на востоке, направление духовного знания, познай себя и сокровища внутри тебя самого, сказал астролог Сарвагья. Это аллегорическая история. Есть разные типы людей. Они составляют общество. Общество составляет единое тело. Мы также в ходе этой лекции, этих семинаров, попытаемся понять свое место в этом общем теле, обществе людей. Что у каждой части тела свои функции. Также и в обществе, в человеческом обществе есть люди, наделенные разными качествами, разными полномочиями. Природа их наделяет. Воспитание вторично. Сначала мы получаем природу. Эту природу также нужно знать. Различные категории людей от природы отличающиеся. Не учитывая природу, мы не можем развивать личность. Достаточно правильно любить ее. Потому что любовь должна быть направлена именно на природу человека, а не на что-то другое. Не на его внешнее достояние, а на его суть. И у человека есть две природы. Одна природа – это природа тела, и другая природа – это природа духа. Вот нужно знать то и другое. Например, известно, что тело, как оно выглядит, оно бывает обманчиво. То есть можем ошибиться. Неправильное мнение о личности состоит просто глядя на внешние атрибуты тела, на его форму, на его одежду, на его окружение или богатство. Как у Гюго есть такой роман «Человек, который смеется». Да? Когда ты его прочитал, в детстве почему-то я читал эту книгу, она очень тяжело читается, это классик, ну, почему-то и прочитал ее. Сюжет интересный, потому что герой этого романа – уродец. Он был создан таким. Его украли в детстве и вырастили в таком футляре этого человека, который искривил его в фигуру тела. Из него сделали клоуна профессионального. И более того, пластическую операцию ему сделали на рот, до ушей. Человек, который смеется. Потому что выходил, и публика смеялась, его походки, его выражение лица. Это был искусственно созданный уродец для того, чтобы иметь какую-то прибыль от него, как от клоуна. Вот такой герой этого романа. И понятно, что когда этот герой стал юношей, он стал понимать свою ущербность, свое несчастье, что он... кто такого человека может полюбить вообще? Такая отвратительная внешность. В этом было его несчастье. И все же в романе описывается любовь этого человека. Все же его полюбила одна девушка. Очень красивая причем. Но она была слепая. Она не видела его уродства. Но она слышала его и понимала его внутренний мир. И внутренний мир этого человека был очень красивый. Видите, есть большая разница. Там целый роман Гюго написал, чтобы показать, что такая разница вот существует между телом как бы, и внутренним миром человека. Поэтому мы начнем с того, что мы будем описывать сегодня тело. Просто, функционально, вот так вот, как беспристрастно. Философия Сангхи в этом нам поможет. Сангхи означает расчленять на части, разбирать на части. Если вы какой-то предмет разобрали на части и снова смогли собрать его, можно считать, что вам можно ставить 5. Вы познали этот предмет, этот прибор. Мы так изучаем вещи. Мы их разбираем, потом собираем. Если вы разобрали, собрать не смогли, вы не познали до конца. Это Сангхи учит. Разбирать и собирать снова. Вот мы сегодня разберем, что же такое человеческое тело. Но, в принципе, очень просто. Тело состоит из органов чувств. Таковое определение будет. Все тело – это органы чувств. Всего органов чувств 10. 5 познающих и 5 деятельных. Значит, две группы получается. 5 познающих. Гьяна-индрия. Гьяна – чувство, индрия – не знание. Чувство для приобретения знания. И 5 для деятельности. Карма-индрия. Карма – деятельность, индрия – не чувство. Слушайте внимательно. 5 чувств необходимо для того, чтобы получать информацию извне. Зрение, обоняние, вкус, слух, осязание. 5 органов. При помощи этих органов мир входит в нас в форме этой информации звуковой, зрительной, обонятельной, осязательной, вкусовой. И деятельные органы чувств – это руки, ноги, речь, анус, гениталии, при помощи которых мы отвечаем этому миру. Верно? Мы слушаем кого-то ухом, затем при помощи языка мы должны ответить что-то. Так происходит обмен между личностями. Личность – это тот, кто обладает чувствами, такого определения. Есть чувство, а это личность. И вот есть 5 познающих органов чувств и 5 деятельных органов чувств. Посмотрите, как ведут себя дети. Именно таким образом. Они пользуются ими, этими органами чувств. Глаз ребенка видит, красивая игрушка. Автоматически, смотрите, ноги, деятельные органы чувств сразу идут туда. Руки хватают. Он хочет обладать этим всем. И если эта игрушка кому-то уже принадлежит, в чьих-то руках находится, ребенок использует аппарат речи. Дай, требует, добивает своего. То есть мы хотим воспринимать приятные вещи. Настоятельно наша потребность воспринимать их. Мы не хотим воспринимать неприятные вещи с вами. Всем устроено одинаково. Мы убегаем от неприятных вещей к приятным вещам. Это называется судьба. Именно так мы идем по жизни. Вот это определяет нашу судьбу. Какова судьба человека? Определить его вкусы, и станет ясно, куда он пойдет. Где охотник ждет свою добычу? Там, где пища его, этой добычи, этого зверя. Туда он и придет. Это его судьба, видите? Один человек пошел на рынок. Жена послала его. Я думаю, это было, знаете, где? Было в Казани, скорее всего. Я так думаю. Это могло быть в любом городе, но в Казани, наверное, тоже было. Пошел на рынок, и там, за прилавком, он увидел собственную смерть. Стояла с косой, в капюшоне. Она посмотрела внимательно на этого человека и улыбнулась ему милой улыбкой. Несчастный так перепугался, чуть не умер от страха. Бросил там и деньги, и сумки, и прибежал домой, сказал: жена, я срочно уезжаю сегодня же к брату в Саратов. Ни секунды не могу оставаться здесь, потом все объясню. Так напуган человек был. И убежал. Жена подумала, что-то странное, муж так перепуган, что случилось там на рынке, пойду посмотрю. Она увидела, вот прилавок, вот сумка, вот деньги его, все правильно. Боже мой, так это смерть она его напугала. Так это ты здесь напугала моего мужа. Смерть не смотрела на женщину. Она сказала: простите, я не хотела никого пугать. Я просто очень удивилась, что он здесь делает в Казани. Ведь завтра я его жду у брата в Саратове. Судьба называется. То есть мы убегаем от неприятных вещей. Куда? К приятным. Это и есть наш путь, который мы пройдем сами. Все предопределено вкусами человека. Итак, органы чувств уже определяют направление нашей деятельности. Их диапазон, их настройка, так скажем. Сменить эту настройку крайне сложно. Только при помощи йоги это возможно. Обычно изменить вкусы человеку очень трудно. Они как бы зафиксированы. Это тип восприятия, тип сознания. Именно поэтому чувственное восприятие считается неполноценным, несовершенным. Потому что оно ограничено. Диапазон восприятия ограничен. Теперь послушайте внимательно. Мы говорим о любви, ведь не так ли? Зачем тогда мы рассказываем всю эту вещь? Переменим этот термин «любовь» к чувствам. Что получится? Недавно я услышал такую рекламу. Есть такая реклама очень хорошая, духов. Они привлекают мужчин, отпугивают комаров одновременно. Такая реклама. Вот на уровне чувств мы можем кого-то привлечь, видите, запахом, формой, осязанием особенно, касание очень важно, звуком голоса. Есть любовь вкусовых бугорков. Пример, лев, он влюбился в антилопу, знаете об этом. Он очень любит антилопу. Души не чает, не бегает за ней по всей прерии. Вот такая любовь существует. Это любовь на уровне чувств, восприятие органов чувств. Вкусно, я говорю, я люблю эту пищу. Форма красивая, говорю, я люблю эту женщину или этого мужчину. Вот они чувства. Это диапазон. Поэтому здесь мы влюбляемся по-разному, потому что чувства отрегулированы на разные восприятия. Возьмите, к примеру, другие живые существа, как они работают при помощи чувств. Их чувства могут превосходить наши. Например, обоняние собаки. В 300 раз превосходит возможности человеческого обоняния. Так я слышу. А глаз у орла, он до сих пор не изучен толком. Современные вот эти вот оптические приборы, это лишь маленькая, мелкая пародия на глаз орла, то, что может делать его глаз. Как он видит панораму одновременно, может приближать какие-то объекты одновременно с этим. Как работает его глаз. Удивительно. Вот такая небольшая вещь. То есть как же видят птицы, как видят летучие мыши, допустим, как слышат некоторые грызуны. Одна мышка есть такая. Расскажу о ней. Я видел в съемках эту передачу об этой мышке. Вот такая небольшая полевая мышка. Она шелушит эти зерна. Вот все, что она делает, так и ест и сидит. И у нее такие круглые глубокие уши здесь. И все. Она ни о чем не беспокоится. Уши ее защищают очень хорошо. И змея, она подползает сзади. Она любит этих мышей. Ну, любовь, мы о любви же говорим. Она влюблена в эту мышь. Она хочет подойти, увидеть объект. Встретиться надо. И мышь уже там сидит на свидании. Все, она шелушит зерна. И она слышит каждое мельчайшее движение этой змеи. Все прекрасно слышит. Такое ухо у нее совершенно, знаете. Нам не снилось. Змея подползает на нужное расстояние, сворачивается и делает бросок. И вот в это время, когда делает бросок, мышь включает ножки, пружинки, подлетает на полметра вверх. Мимо. Змея думает, как это? Невозможно такое. Там мгновение какое-то. И в это время она успевает. Она даже не смотрит на эту змею. Просто ухо. Змея поворачивается. Мышь рядом сидит. Здесь же рядом. И сидит к ней спиной, шелушит дальше свои зерна. Все надежно. Все очень хорошо. Такой слух. Итак, у животных, смотрите, какое обоняние, какой слух, какая реакция у многих. Они во многом превосходят человека. И мы скажем, что они совершеннее человека? Нет. Органы чувств не говорят о совершенстве личности. Способность любить говорит об этом. Чем более утонченные материальные чувства, тем больше утонченный эгоизм у человека. А эгоизм – это не любовь, это любовь к самому себе. Любовь – это то, что мы отдаем. Вот что такое любовь. А не то, что только мы принимаем. Обычно люди ждут любви. Когда же придет любовь, которую я жду? Жду, не дождусь уже который год. И она почему-то не приходит. В том-то и дело. Она и не придет так сама по себе. А если придет, то мы не удержим. Потому что любовь, она имеет чистую природу, бескорыстную природу. А органы чувств, чем они сильнее, тем они требовательнее. Как раз человек, он по-другому устроен, чтобы освободить эту любовь для других целей. Не просто, чтобы есть или спать, любить кого-то вот таким вот физическим, телесным образом. А обнаружить в себе именно глубокое понятие любви, чистой любви, бескорыстной любви. Поэтому любовь на уровне чувств, она очень эгоистичная. И кроме того, чувство имеет эффект пресыщения. Немного мы попробуем чего-то, и мы уже устаем от одного и того же. Нужно что-то новое, другое. Если это применить к любви, то это будет любовь какая-то предательская, ненадежная, изменчивая любовь. Ну, понаслаждались, надоело, ну и расстались. Слышали песни современные? Они только об этом поют. Была любовь, была, но ушла. Но была, да, была, но ушла. Только они об этом и говорят, что была любовь, и ушла, была, и ушла. Куда она ушла, откуда она пришла, никто не знает. Вернется она или не вернется? Знаете, какой интересный момент. Может быть, сейчас скажу такую вещь не очень приятную, но веды говорят. У женщины быть счастливой в этой жизни только один шанс. Я думаю, что мы завтра опишем природу женщины и мужчины, специально об этом поговорим. Тогда вы узнаете, что такое женщина и мужчина, чем они отличаются, почему у женщины только один шанс быть счастливой. А мужчине такого не говорится. Итак, мы говорим, что вот первое, с чего мы начинаем познавать себя, это наши органы чувств. Так мы видим, так мы слышим, так мы воспринимаем. Затем, куда же эта информация поступает далее? У нас будет сегодня доска? Органы чувств, они выведены наружу, видите, вот через глаз мы видим, вот так. Через уши мы слышим. Таким образом. И информация пойдет вглубь меня. Куда же она пойдет? Мы будем пользоваться ведической терминологией. Манас отвечает за это. Или мы в переводе скажем ум. Пусть будет так. Ум. Ум. Это шестое чувство, его называют еще. Вот есть пять воспринимающих чувств. И шестое ум. Он тоже воспринимающее чувство, но уникален. Если глаз только видит, ухо только слышит, нос только обоняет и так далее, кожа только осязает, то ум может это все одновременно воспринимать. Всю информацию, зрительную, обонятельную, осязательную, звуковую и вкусовую. Видите, как универсальное чувство ум. И все, что приятно для чувств, он примет и санкционирует, скажет «да», делай это. Любую вещь, которая приятна. И все, что для чувств неприятно, он отвергнет. Очень просто. Вот смотрите, такая, кажется, сложная машина для психологов. И на самом деле информации очень много там мелькает. Кажется, он сложный. Функций всего две. Он очень просто устроен. Принимать приятное для чувств, отвергать неприятно. Больше его ничего не волнует. В этом есть также некоторая проблема. Вы уже поняли, догадались. Потому что есть много приятных вещей, очень вредных. И ум примет это. И очень сильно будет настаивать на этом. Он очень сильная субстанция. Если вам одно и то же ум говорит, вы не сможете противостоять ничем. Если кто-то говорит одно и то же, вы можете просто ротом закрыть или уйти, не слушать. Но если это ум делает, это невозможно. Итак, если ум набирает такую силу управлять чувствами, то он диктует, делай то, что приятно, исключительно только то, что приятно, то, что неприятно, отвергай. Это все плохо, плохо, плохо. И вот представьте, молодой человек, скажем, лет 12-13, выпивает полстакана водки впервые в жизни. Сначала неприятно для чувств, вкус непривычный и так далее. Но через несколько минут эйфория, опьянение. И ум как чувство говорит, очень хорошо, приятно. Давай каждый день по полстакана. Вот это санкцию он дает уму. Фломастеры? Так, доска у нас уже появилась. Теперь фломастеры. Я все же должен зафиксировать на доске, чтобы было образное представление. Это важное начало будет. А потом мы будем говорить более какие-то живые вещи. Сегодня нужно усвоить конструкцию. Так, немножко сюда, сюда дальше доску, чтобы я мог подойти к ней. Вот так. Хорошо. Да, все. Сейчас я это быстро нарисую, то, что я уже вам рассказал. Итак, скажите мне, о каких чувствах мы говорили с вами? 5. Я их рисую. Запишу сейчас. Говорите вслух. Зрение. Слух. Обоняние. Осязание. Вкус. Вкус всегда называют последним. Всегда. На каждой лекции. Самое сильное чувство, одно из самых сильных чувств – язык. Ну, потом он самый незаметный. Итак, эти органы чувств, они воспринимают объекты, так мы сказали, и эту информацию посылают, вот мы говорим сегодня об уме сейчас. Вот сюда. Здесь ум. Его функция либо принимать приятное, либо отвергать неприятное. Больше не дано. Он не оценивает, полезно это, хорошо или плохо. Он ниже устроен, чем эта оценка. Подобно тому, как ребенок, он не хочет пить горькое лекарство. Только потому, что оно горькое. Но родитель заставляет. Нужно выпить, необходимо выпить. Есть воля. Это какой уровень уже? Разум. Здесь будет разум. Разум, ну, санскритское слово «будхи», это слово «будда», просветление. Сила воли, можете так сказать. Сила принятия решения и понимание цели, соизмерение с целью, не с чувственным восприятием, а с целью. Мне нужно выздороветь, поэтому я могу терпеть неприятные вещи. То есть есть цель, ради которой я могу что-то терпеть, что-то принять, даже если это неприятно. То есть это путь аскезы, видите? Ради чего-то высшего могу жертвовать чем-то низшим. Это разум. Способность принимать полезное, отвергать вредное. Если мы все с вами пойдем этим путем, вот этими двумя функциями, принимать разумное, отвергать неразумное, мы постепенно к вам перейдем к абсолютной истине, автоматически. Без философии, без религий, без каких-либо учений и даже без какого-либо образования. Если просто встанем на путь выбора, правильного выбора, принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. Все. Но сила разума зависит от цели, которую выбирает человек. Если у человека не определена цель его жизни, то это считается неразумная личность. Все, разума как бы он есть, он не используется. Об этом мы сегодня говорили. Потенциал может быть не использован. Какую же ставить цель? Веды говорят, ставьте цель на 200% выше возможностей. Получите 100 в итоге. Если поставите цель на 100%, получите 80%. Если на 80%, получите 50%. Вот таким образом ставьте как можно выше цель. Ну и веды помогают нам. Думайте об абсолютной истине. Вот туда стремитесь. То есть получите очень большие результаты. Итак, это разум. Получается 3 уровня сознания. Посмотрите. уровень чувств, уровень ума и уровень разума. Давайте рассмотрим любовь на этих трех уровнях. Теперь. Что нужно сделать, чтобы влюбиться на уровне чувств? Я сейчас скажу об этом. Если кто-то хочет влюбиться, влюбиться. Ну, это опасно, конечно. Но если кто-то хочет, я дам рецепт сейчас. Нужно подождать какого-то праздника, лучше Нового года. В Новый год это самое подходящее время для того, чтобы влюбиться в кого попало. Любовь зла, мы говорим. И создайте для всех органов чувств что-то приятное. Ну, то есть пойдите куда-то в гости, где есть красивая какая-то квартира или ресторан. Оденьтесь тоже красиво, для запаха духи или одеколон примените. И люди придут тоже все надушные, наряженные. То есть для восприятия органов чувств все будет приятно. И пища там будет прекрасная, и музыка для уха, ну все там будет необходимое. Все пять чувств займите чем-то приятным. И у вас появится внутри ощущение праздника. Вот так праздник создается. Одновременно нужно все сделать приятным, и вы чувствуете вдохновение. А что такое вдохновение? Это уже ум. Ум. Он воображает. Это воображение. Я буду счастлив в Новом году точно. Я чувствую это. Именно в Новом году я чувствую. Так прекрасно все сейчас происходит, что я чувствую, что что-то будет, что-то случится в Новом году. Будем же все счастливы в 2008 году. Все поздравляют друг друга. Уже 2007 лет мы не были счастливы, но в 2008 обязательно будем счастливы. То есть чувства нам говорят, ты должен быть счастлив. Я верю в это. Просто потому, что все так приятно складывается. И когда все так приятно, садитесь за стол. Мягкий стул должен быть. Чистый, красивый стол, салфетки, блюда, ароматы кругом, цветы, елка новогодняя, апельсины, ну все, что нужно, шампанское. Но напротив обязательно посадите красивую девушку, любая, которая вам понравится на том празднике. Улыбайтесь друг другу в течение всего вечера. И давайте птичье молоко сладости Рафаэла. Обменивайтесь. И говорите только приятные слова, только комплименты. И к концу вечера вы почувствуете, что жить не можете без этого человека. Что же произойдет? Ум, он вообразит, он дополнит все это сам. Нарисует картину божественную. Это же просто чудо, а не человек. Просто мне так повезло, так, это на Новый год, знаете, это просто мое счастье, это мое будущее. Например, я приведу пример из книги рекордов Гиннесса. Потрясающий пример. Одна парочка, по-моему, из Бразилии, они прославились тем, что 4 попытки самоубийства были к ряду, неудачных. Они влюбились, история такова, но родственники с двух сторон были резко против этого брака. И тогда они решили, все, мы жить не будем, мы умрем вместе. Мы любим друг друга, поэтому мы должны умереть вместе. Они сели на машину, разогнались по дороге и со скалы бросились в море. Пфф, ба-бах. Ни царапины, ни синяка, ничего. Выплыли целые, здоровые. Поздравили, обнялись друг друга с новым рождением. Забрались на высотное здание, взялись за руки и спрыгнули. Ничего. Книга рекордов Гиннесса говорит, ничего не было. Все было в порядке. Даже переломов не было. Несколько ушибов, все. Они осмелели. Сделали одну петлю на двоих и повесились. Веревка лопнула, двойной груз не выдержала. Неудачная попытка была. Четвертая попытка наверняка была бы удачная. Это было два револьвера вот, друг против друга. Они сели на раз, два, три, должны были нажимать курок. Но тут родственники ворвались в нужный момент, как в кино, знаете, в последний момент. Они вырвали у них пистолеты и сказали, ну ладно, раз такая любовь, женитесь. Вот такая сила любви, сила чувств. Но история-то не закончена. Самое интересное впереди, слушайте внимательно. Через полгода они развелись. В чем дело? Погодите, это была любовь, как же так? А потом фильмы ставят. Об этом стихи пишут. И через полгода они развелись. Какой мотив? Спросили его, как, что случилось? Он сказал, знаете что? А она дура. Да ты же жить без нее не мог. Ну да, но я просто не знал. Я просто не понимал. Мы не понимали. Мы не знали друг друга. Итак, смотрите, они не знали друг друга. Они были ослеплены. Чем? Умонастроение это называется. Мужчина видит женщину, Когда влюблен, он думает, о, это не из плоти и крови, это что-то, знаете, из света и воздуха, и чего-то такого еще. Из лунного света. И как это еще писать, знаете? И женщина так еще ходит, знаете, так, в таких прозрачных нарядах, там, она умеет это делать. И этот ум воображает. И уже через месяц он думает, она дура. У нее куриные мозги просто. Ну, мой дядя, когда разводился с моей тетей, он сказал напоследок, ты просто буратино, и все. Но я помню эту любовь, я был ребенком, я помнил их свадьбу. Какая-то была любовь, как все восхищались в том поселке, где была эта свадьба. Люди приходили просто восхищенные этой парой, моей тетей и моим дядей. И через несколько лет супружеская жизнь, говорит, ты буратино, и все, он ушел. Но правда, это правда, я говорю, это же так много примеров. Она трансформируется, то есть она пресыщается. Любовь на уровне органов чувств, она приводит к разочарованию, потому что природа чувств, пресыщение, утомление, увядание. Вот вы удивитесь, но если вы даже просто отрегулируете свои отношения в семье, любовь будет свежее. Не утомляйте свои чувства. Не вступайте в отношения близкие сверх меры. Ведические книги говорят. Вы уже сохраните дольше способность воспринимать друг друга, как бы свежее восприятие сохранить. Сейчас люди еще до брака начинают уже активную сексуальную жизнь. И очень быстро это переходит в неудовлетворенное состояние, в отвращение к этому объекту. Нужен уже другой объект. То есть это так же, как вот животное жизнь, человек жует, и пока она сладкая, а как только сахар кончился, не нужно еще. Пошла прочь. Теперь мне хочется вот там, мне нравится. И повторяется, пережевывание пережеванного. Если вы что-то едите и выплевываете, энергетически это ваша суть. Энергетически. Это принадлежит вам. Это часть вашего тела. И тот, кто потом поднимает это все, пережевывает, неприятно, правда же, это все. Вот точно так же, энергетически, если женщина и мужчина уже были в союзе и развелись, энергетически это уже неприятно вступать в контакт, на самом деле. Если вы чувствуете вот эту вот энергетику, это уже проблема может быть. Уже это, кстати, вторичное, третичное, четыре и так далее. Уже это уже другие вкусы. Это совсем другая глубина и другое восприятие. Это все уже оскверняет наше сознание, наши отношения. То есть чистота дает силу отношению. Поэтому на уровне разума представления о любви совершенно другие. Я думаю, что сейчас они не изучены на этой платформе психологами достаточно. Но, например, если взять Священное Писание, Веды, любое Священное Писание, то прежде всего любовь должна быть направлена на божественный объект. Чтобы не обожествить что-то материальное, необходимо любовь направить на божественный объект. Любовь к Богу. А потом любовь к человеку. Если мы направим любовь только на человека, мы падаем рано или поздно. Если мы направим любовь сначала на Бога, а потом на человека, мы не падаем. Так описывается. То есть должна быть связь. Например, Лиана. Лиана — вот это наша любовь, которая растет и хочет выше, 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 выше подниматься, бесконечно туда. Вот пока она не закрепилась на самом верху, всегда есть возможность у нее упасть. Поэтому говорится, любовь сразу должна быть связана с самым высшим и закрепиться там. Вот, там надежно. Вот таким образом. То есть лиана, незакрепленная, в опасности. Она может сорваться и упасть. Поэтому мы говорим, сначала ставится цель жизни, разум. Для этого нужен разум человеку. Его уникальный разум, который может осознать высшую цель жизни. И вот теперь нужно рассмотреть, что же в нашем разуме находится. Отсюда будет наша сила исходить. Вот здесь уровень сознания называется Го Даса. Го означает чувство, Даса – слуга. Здесь я становлюсь слугой чувств. Что чувства мне говорят, диктуют, то я делаю. Я не могу противостоять им. Этот уровень называется Го с вами. Го с вами. Го – чувство, с вами – хозяин. То есть вот здесь человек может управлять уже своей жизнью. Как бы держать вожжи в руках вот этой колесницы тела в своей жизни. Может, управление. Выбрать правильный курс и управлять своей деятельностью. В другом случае колесница неуправляемая. Чувства, они слепые. они не видят конечного результата. Они не задумываются о последствиях. После меня хоть потоп, хоть трава не расти. Какое мне дело, что там после меня будет вообще? Чувства ослепляют разум человека. Поэтому будем говорить, что же будет благоприятно для нашего разума, и в соответствии с этим будет развиваться наша любовь. Собственно говоря, все совершенство человека определяется по способности любить. Чем выше способность любить, тем совершеннее личность. Вот веды так определяют совершенство. Ни количество информации, ни опыт жизни, ни умение действовать в этом мире успешно, ни обладание мистическими совершенствами, ни властью, ни денег, а способность любить именно. Это главный критерий уровня личности. Чем выше способность любить, тем более высокое положение в мире человек может занимать, должен занимать. Тем больше ответственности он может нагружаться. Как скажем, отец и мать, кто это такие? Это первый гуру для ребенка, учителя. Это ответственность. И любовь отца и матери, она более бескорыстна, чем супружеская любовь, более чиста. Ну, к примеру, давайте разберем этот момент. Сколько раз в жизни можем выбирать себе любовь? Один раз. Вот нравилась девушка. Хорошо. Вот моя жена. Все, я соответствует моему выбору, я счастлив. Это то, что я выбрал сам. Хорошо. И она говорит, а я счастлив, потому что я тебя и хотела выбрать. Все, соответствует нашему выбору. Прекрасно. Но уже дети, которые будут у нас, мы не выбираем. Смотрите. Должны их любить такие, какие не приходят. Без выбора. Эти дети подрастут немножко, чуть-чуть. Придут еще друзей. Мы их тоже выбирать не будем. Нет. Они будут выбирать. Нам придется любить еще их друзей. А потом придет невесту или жениха, она приведет еще. А он мне, ну, вообще не нравится, понимаете? Как правило, он с моим вкусом не соответствует. И мне придется любить и это. А потом любить внуков, смотрите. Это будет просто мне предлагать природа. Если бы я жил 100, 200, 300 лет, я бы уже любил бы всех вокруг, правда же? Просто потому, что они вот предоставлены мне моей судьбой. А выбор у меня был только один. Выбрать себе жену или мужа, все. Все остальное уже не подлежит моему выбору. Вот чему учит нас жизнь. Эгоистическое же стремление любить опирается только на собственный выбор. Отсюда возникает противоречие. Нет, ты это делать не будешь, говорит родитель. Ты будешь делать то, что я тебе скажу, то, что я хочу. Ты будешь играть на скрипке всю жизнь. Станешь великим скрипачом. А не станешь, я тебя убью просто. Или ты будешь пианистом, или ты должен получить высшее образование, ты должен то, ты должен это. Мы решаем за них, потому что мы их любим, эгоистическую любовь. Мы хотим для себя получить что-то. И забываем об их природе. Как в книге «Карма» я этот сюжет описываю, то, что я видел в своей жизни, в детстве. Печальная история привязанности родительской. Мы жили в коммунальной квартире, и там было две семьи наши, вот еще соседи были. Нас было, у меня была сестра и двое родителей. И также у них были брат, сестра и двое родителей, вот в этой книге «Карма». Они были старше нас. Старший их сын уже заканчивал школу, я еще и не пошел в школу в то время. Вот я вот помню что-то, представьте. Почему? Это был большой эксцесс, весь дом участвовал в этом событии, в этом эксцессе родителей и сына. Однажды учительница пришла домой к ним и сказала, знаете, у вас хороший парень вообще растет, замечательный, руки золотые у него, голова на месте, но серьезный недостаток. Вот он не любит учиться, не хочет учиться. Пожалуйста, заставьте его, это ваш родительский долг. Нужно получить высшее образование. Тогда, знаете, по городу, если мы гуляли, было написано «учиться, учиться и учиться». И было подписано «Владимир Ильич Ленин». Это был лозунг для всего «учиться главное». И она, вот руководствуясь такими вот идеями, соображениями, как бы вот этой вот партийной линией, она пришла и выполнила свой долг. Вы должны затеть учиться, поступить в ВУЗ. Я вижу в нем потенциал. А парень и не собирался учиться, высшее образование получать. Ему нравилось физически работать, что-то делать. Был мастер золотые руки. Родители, не видя этой природы, они стали заставлять его, будешь учиться. Иначе дураком будешь. Будешь рыть траншеи, крутить баранку. Понял? Тебе надо учиться. Ну и поскольку он ребенок, а это родители, то он молчит и как бы подчиняется молча до поры до времени, а потом стал бурчать. Был не согласен. Он уже этого давления не мог выносить. И стал отвечать, да, буду рыть, буду крутить. Вот так вот. Ах, так, если тебе эту дурь выбью, отец стал бить его. Ты будешь учиться. И тогда в какой-то момент, это было неожиданно, но это было страшно. Парень закатил такой бунт, вы только видели и слышали. Это была такая истерика, такой гнев, такая злоба. Вдруг, ни с того ни с сего, этот мальчик превратился просто в дьявола. Он оматерил мать отца, он перевернул стол, разбил стекло в окне. Вообще там такое было сумасшествие. Боже мой. Все подумали, какой сын ужасный. Какие родители не могут справиться, какой сын. И мы подхватывали это настроение старших, мы были совсем маленькими. Думали, вот непослушный ребенок, мы должны слушать своих родителей. И как он решил эту проблему? Интересно, этот парень. Он не мог выдержать давление ни со школы, ни от родителей. И он напился. Вы знаете, что такое в те годы напиться в школе? Сейчас я не знаю, что это означает, но в то время означало только одно – полное исключение сразу же из школы. Это было сверх всяких представлений, что можно вообще делать школьник в школе. И вот. Да, он бросил школу и устроился работать водителем. Как ему говорили, будешь крутить или рыть? Выбрал крутить. Ему дали, конечно, не Мерседес, а какую-то там развалину. Он под ней там целый день лежал, там что-то ремонтировал, весь был грязный, в мазуте. И вот эту ручку он ее заводил. А мы смеялись, бегали. Вот, не учился, теперь будешь крутить и рыть. Ну, парень улыбался, он был доволен. Я видел, что он приходил довольный с работы. Ему нравилось работать. Мыл руки так подолгу, знаете, обедал так. И всю получку первую отдал родителям. Тут оценят же что-то, нет? Родители сказали, нет, нам не это нужно. Ты будешь учиться, ты восстановишься. Ты восстановишься в школе, ты закончишь то, ты получишь, пойдешь в вуз. Он начал пить снова. Работа не нужна, деньги не нужны, он не нужен, он стал пить снова. Конечно, уволились с работы, понятное дело. Тогда отец подумал, я знаю, что нужно делать, нужно женить. Нашли хорошую девчонку, я помню, очень хорошая девчонка была. Он тоже хотел из него сделать человека настоящего. На вторую встречу дома он ее избил. Все подумали, вот это парень. Смотрите, пьет, школу бросил, на работе уволили, невесту избил. Ну, в общем, монстр какой-то. Отец его привязал к батарее веревками. То ли он там перегрыз, то ли он перерезал, но он выпрыгнул в окно прямо со второго этажа. И с выехной ногой убежал куда-то вообще, больше не приходил, не ночевал. И с тех пор я не помню ничего, что было дальше, потому что мы уехали с этой квартиры, получили отдельно, у нас было новоселье, праздник. На четвертом этаже у нас была двухкомнатная квартира, мы радовались. Но странно, по стечению обстоятельств, через много лет наши соседи, они переехали в тот же дом, в тот же подъезд, квартира ниже. Поэтому история продолжается. Но уже прошло много лет, этот человек уже был взрослым. И я уже почти заканчивал школу. Это был уже другой парень, не тот, который я знал. Это был серьезный, спокойный человек, глубоко ненавидящий своих родителей до глубины души. Уравновешенный в этом, утвердившийся. Я делаю уроки, у меня вторая смена. Делаю уроки утром. И иногда тетя Шура снизу, ее мать, она стучит мне. Открой дверь, сын пришел. Я уже знаю, в чем дело. Я открываю дверь, запускаю ее, она забегает и прячется за меня. И он подходит спокойно и улыбается, говорит, дай деньги. Нет денег. Достает опасную бритву из кармана. И прямо глазам матери, дай деньги. Очень хладнокровно, страх невероятный. Иногда сейчас это помню. Я закрываю эти двери, когда я там что-то делаю, спасаю ее. И потом он исчез, зима, вообще непонятно где он, работы у него нет. Деньги где-то берет, пьет, где живет, никто не знает. Зима, отец пришел, у нас был телефон, можно позвонить? Ну, конечно, можно. Звонить. Рука у него трясется, он набирает телефон. Час это происходило, может, больше, не помню. Морги, больницу он обзванивал. Он сказал, да. 32 года? Да. Фамилия? Да. Замерз парень в подвале. 32 года. Заживо. Это пример привязанности, эгоистической любви. Но они не дали ему истинной любви. Они не оценили его самого. Они забыли про него самого. Они знали только то, что хотят они. Вот вам пример любви на уровне чувств и ума. Сильная любовь, смотрите, родительская. Но, говорится, если родитель понимает природу своего ребенка, он становится святым. Если он воспитывает в соответствии с его природой, вот тогда родитель становится святым. Так и написано в Ведах. Если человек становится матерью или отцом, то это грех великий, если он не несет ответственность за полное освобождение от страданий своего потомка. То есть стать отцом, матерью, гуру или царем Это грех, если мы не берем ответственность за их полное освобождение от страданий. Мы должны дать им путь в соответствии с их природой. И здесь нам поможет именно разум, цель жизни. Цель жизни не положение, не количество денег. Это не определяет счастье человека. А цель жизни – развиваться в соответствии со своей природой, достичь духовного самосознания, высшего. Вот поэтому здесь будет уровень дальше. Разум – ближайший сосед нашей души. Вот здесь располагается непосредственно «я», сознание. Или называют «атма-джива» на санскрите. Частичка жизни. Почему частичка? Если вы возьмете сечение волоса, я нарисовал, это сечение волоса нашего, увеличенное, и разделите его на 100 частей, много-много раз, 100 частей, и вот эту частичку еще на 100 частей, вот это вот маленькое и будет атма-джива. Размер нашего сознания в области сердца располагается. Это обнаруживают йоги при помощи медитации. Яма, ньяма, асана, пранаяма, пратихара, тарана, тьяна, самадхи. Самадхи – это уже осознание души. Есть такой искусственный метод аштанга-йоги, когда вы останавливаете все функции тела, даже ум останавливаете. И тогда вы понимаете, что продолжаете существовать вне этого всего. Существование не прекращается. Так вы понимаете отличие тела и духа, материи и духа. Основополагающий момент в самосознании. Кто же я во всей этой структуре? Кто? Я – сознание. Его функции. Тоже нужно описать функции. Итак, смотрите внимательно. Чувства привязаны к наслаждениям, объектам чувств. Понятно. Так, это их функции. Они выбирают формы, звуки для того, чтобы что-то приятное получить. Ум, он выбирает, на чем конкретно становится сейчас. На самом приятном будет настаивать. Разум мешает ему в этом. Говорит, что есть еще полезные вещи и неполезные. Не забывай об этом. То есть, коротко говоря, мужчина стоит на улице и смотрит. Красивая женщина. Не так далеко рядом. Думает, ну, потрясающе, очень красивая. И он говорит, подойди, поговори, познакомься. Ну, что-нибудь предложили, попросили, время спроси. Ну, начни с чего-нибудь. А разум отвечает, ты что, с ума сошел? У тебя же рядом жена стоит. То есть даже в присутствии жены ум фантазирует, но все равно занят всем этим. А разум, он нас ограничивает, останавливает. В чем разница между вором и честным человеком? В количестве разума просто. Честный человек, кто, он тоже хочет взять эти деньги. Он тоже хочет из магазина получить то, что ему хочется. Но он понимает, у меня нет денег, и я не могу вот так вот. Но есть это желание взять все это. У вора тоже есть желание, но разума нет, остановиться не может. Вот и все. Поэтому эти вещи привлекательные проникают в его разум и становятся целью жизни. Он уже планирует, как ночью пролезть в магазин, как там эту перерезать сигнализацию. Это становится его сутью. У кого-то сутью становится бутылка, у кого-то деньги, у кого-то что. В разум, если это попадает, это конец человеку. Как наркотик. Если попадает в разум, это конец. Если просто что-то созерцаете, и вот что-то нравится, что-то не нравится, это проходит и уходит, как в реке мусор, проплыл и все. Но если это объект проник в разум, это очень опасно может быть. Поэтому мы беспокоимся, что это мой сын бегает по улице туда-сюда с этой компанией. Как бы чего ни вышло. А? Ведь эти ценности, которые я вложил у него, они могут измениться. Если это в разум попадет, то, что там эти делают подростки. То есть беречь разум нужно охранять, сильным сделать его. Как? Разум поддерживается вкусом, высшим вкусом. Если вот этот вкус материально идет снизу, видите, вот снизу, от чувств, низший вкус называется, то высший вкус идет непосредственно от себя самого, от души. Вот это и защищает разум. Вот этот союз. Вот это называется йога. Вот она. Если вы даете высший вкус, низший вкус автоматически не привлекают нас. Присутствие высшего вкуса. Если есть пища высшего сорта, мы же не будем есть пищу пропавшую. Конечно, мы верим в хорошую пищу. Это естественно. Само собой разумеется. Мы говорим, так это просто совсем. И здесь, когда мы говорим о сознании, о духовной стороне личности, то есть главной его сути, то это всего три момента. Три самых дорогих для нас момента. Собственно, больше нам ничего с вами не нужно будет. Только эти три вещи. Вся наша суть в этих трех умещается. Сат, чит, ананда. Сат означает, мы не хотим прерывать свое существование никогда. хотим жить всегда, постоянно, беспредельно, долго. Это желание вечности. Замечаете в себе эту потребность? Кто-то готов сегодня умереть? Кто-то планировал сегодня умереть прямо на лекции здесь? Нет? Нет, нет, мы даже об этом не думаем. Это когда-то будет потом, потом, потом. Сейчас никогда не будет. И когда это приходит непосредственно к нам, мы говорим, так погодите, погодите, это несправедливо. Так не должно быть. Подождите, это противоестественно вообще для меня. Я должен продолжать жить. Или близкий человек, как так? С ним тоже? Неужели? Это что, касается и меня тоже? Но другие, понятно, умирают иногда, но я-то здесь при чем? То есть всегда есть такой протест по отношению к этому закону мира, смерти. Мы хотим всегда существовать. Называется потребность вечности. И поскольку мы себя именно чувствуем вечными, мы попусту тратим время помногу, не задумываясь. Когда-нибудь в будущем я буду счастлив, когда-нибудь в будущем придет моя удача. А время уходит. И даже мгновение за миллион долларов не вернете, говорится. Время уходит из жизни. Со временем уходит и часть жизненной силы, и часть способности мыслить и различать. То есть время крадет нашу жизненную силу. За время отвечает восход и закат солнца. Поэтому управлять временем очень трудно, крайне сложно. Можно его хотя бы сжать уметь. Это уже отдельный разговор, как это сжимать время. Чит. Энергия чит, она главная в этом моменте. Энергия знания. Вот посмотрите, я есть. Я существую. Что это такое? Я есть, и я еще знаю об этом. Это энергия чит. Вот предмет, он тоже есть, тоже существует, но он не знает об этом. А этот знает, вот энергия чит. Знает самосознающий вид энергии. Это называется душа. Я есть, и я об этом и знаю. А вот он не знает об этом. Значит, он для него самого не существует. Существует для меня, для того, кто знает. Знание-то есть существование, сад. Здесь мы тоже сидим, потому что мы хотим большего знания. Мы не хотим быть глупцами. Это оскорбляет нас, если нас тут говорит, ты глупец. Нет, я в знании. Просто я не знаю, как сказать об этом, но я знаю. Я не знаю, как это спеть, у меня нет слуха, но я слышу, я хорошо все понимаю. То есть у нас есть потенциал, который мы иногда не можем выразить. Этому нужно учиться, как выражать музыкальные способности, поэтические способности или человеческие качества, которые также дремлют, эти ценности, любовь к Богу, также в сердце каждого живого существа. И теперь нужно учиться, как же ее применять практически. Эта энергия чит за это отвечает. И ананда, собственно, без нее невозможен никакой смысл бытия. Ананда означает счастье, но безграничное счастье. Если каждый нас спросит, сколько хотите счастья, нам будет трудно сказать. Да хоть сколько. Чем больше, тем лучше. Безгранично. Никогда не остановлюсь. Вот посмотрите теперь парадокс. Вот такая маленькая джива. Под микроскопом маленькая, маленькая, маленькая. Еще меньше, еще меньше. Еще, еще меньше. Вот это наша суть сознания. Но желания у нее, смотрите, какие. Ни конца, ни края нет. Целая вселенная существует для нас, оказывается. И при помощи энергии чит можем это понимать или не понимать, насколько она развита, эта энергия. Поэтому есть вселенская любовь, божественная любовь, человеческая любовь и животная любовь. Эти уровни. Животная любовь на уровне чувств. Человеческая на уровне ума, фантазий и разочарований. Драма. Была, уходит. И вот эта человеческая драма, судьба. Вот она разная, двойственная. И предательство есть, и любовь есть, и страсть есть, и любовь, и ненависть, и прощение, и все, и обиды, и все-все вместе, все вперемешку. Вот чувство его. И любовь разума, и духовная любовь. Я расскажу историю Будды, чтобы несколько проиллюстрировать этот уровень. Что же за любовь такая, о которой мы хотим говорить? Будда – это известная личность в истории. Целое направление существует – буддизм. Но я не об этом хочу сказать, просто об истории его любви. Красивая внешность Будды, просветленный. Он очаровывал людей своими словами, внешним видом, мистическими ситхами. Знаете, что делал Будда иногда? Он садился медитировать на заходящее солнце лицом и тень бросал навстречу солнцу. Вот то, что Будда мог делать. И, конечно, люди просто видя это, собирались вокруг, привлекались. Что за ситха? Солнце светит на Будду, а Будда бросает тень навстречу солнцу, свою тень. Вот так. И он был прославлен молчаливыми уроками. Вы знаете, как он требовал внимания? А ведь любовь основана на внимании. Эгоизм означает отсутствие внимания, внимание к себе. А любовь – внимание к объекту. От этого и зависит. Главное – практика, вот именно любви, совершенствования, совершенствование внимания. Будда требовал потрясающего внимания. Однажды он просидел несколько часов неподвижно, молча. А ученики сидели вокруг и медитировали на Будду, не понимая, как он вопрос задаст в конце. Что за урок? Молчаливый урок. Через несколько часов Будда открыл глаза и спокойно спросил, сколько раз я изменил свое положение тела. Никто не ждал такого вопроса. Так просто. Боже мой, нож не шевелился несколько часов. Так, ученики стали лихорадочно вспоминать, сколько раз это было. Кто сказал, а я заметил, дважды. Дважды шевельнулась складка тут и тут. Так. Другой сказал, нет, это было 6 раз. Максимум тот сказал, 12 раз. Будда был недоволен уроком. Он был в гневе. Я изменил свое тело 64 раза. Пока не станете внимательными, не станете совершенными. Он требовал такого внимания от своих учеников. И вот если мы хотим совершенствовать свои отношения с людьми, близкими и вообще, то первое, что необходимо обрести, какую способность? Веды говорят, если вы хотите нравиться всем людям, без исключения, развейте только одну способность – умение слушать других до конца. Все. И вас будут все уже любить, симпатизировать. К вам будет всегда хорошо относиться. Это самая трудная способность – слушать до конца. В Хельсинки я иду. Рядом с каким-то магазином прохожу мимо, две женщины стоят и разговаривают громко одна с другой, одновременно. Я приостановился, пытаясь понять, может быть, бывает такое, что кто-то говорит, кто-то перебивает, накладка речи. Мне нужно было выяснить, они говорят одновременно или это просто накладка. Я простоял несколько минут, а несколько минут спокойно разговаривали одновременно. Одновременно. Вот на таком уровне люди могут общаться. Они не теряют время зря. Что там слушать, это все понятно. Итак, понятно, что ребенка слушать, правда? Ну что с ним? Ну, и так понятно, что скажет, иди, не говори, иди лучше играй куда-нибудь. И что чувствует ребенок? Меня не любят. То есть главное – это любовь, мы говорим, а не информация, которую мы получаем. Для нас эта информация не имеет никакой цены. Боже мой, я был ребенком, он всякие глупости говорит, все понятно. Но не это, не в этом ценность, не в информации. Мы перепутали ценности. Ценность во внимании. Как однажды один человек, он жил у себя в домике, и у него мышь завелась, какая-то странная очень, настолько прыткая мышь, спасу никакого не было. Ну, редкая. Доставала все, вот что он не спрячет, достанет и перегрызется. Он уже подвешивал и горшки, и зерно, и на веревке, все равно вот она с полки разгонится, шух, зацепится, там, прогрызет, все равно все разобьет ночью. Вот несчастье, это что за прыть, что за мышь такая? И этот человек уже не мог жить спокойно. Он даже спал с какой-то палкой, знаете, так вот лежал. Если какой-то шорк, он сразу буф, кто-то бросал эту мышь, не знал, как, что с ней делать. И тут к нему друг приезжает. Настоящий друг. Старая история, извет. Но поскольку друг приехал, он все оставляет. И полное внимание другу. Иначе какая дружба, если нет внимания? Понимаете? Если вы внимания не уделите, дружба разрушится. Если друг говорит, а вы не слушаете, все, дружба уже слабеет. Вот закон, видите? Как должны влюбленные общаться? Или друзья общаться? Или начальник и подчиненный общаться? От этого очень много зависит слушание и то, что мы говорим, и как это воспринимаем. И вот он принимает гостя, и тут и пища ему, все необходимое для отдыха, и в конце концов они уже вместе лежат на большой кровати, отдыхают, о чем-то разговаривают, и этот приезжий друг рассказывает ему что-то важное для него. А этот наш хозяин, он с палкой, знаете, вот там мышь слушает, там, где она, эта гадина. И в это время друг его спрашивает, как ты думаешь вообще? Что ты думаешь? Ты тебе сейчас что-то рассказал, что ты мне скажешь в ответ? Ой, прости, я прослушал. Как? Ты не слушаешь меня? Я твой друг, мы долго не виделись. Я пришел, тебе сейчас самые сокровенные открываю вещи, ты не слушаешь, значит все, нет никаких больше ценностей, между нами никаких отношений. Если ты уже не можешь оценить то, что я говорю, не можешь воспринимать и по достоинству. Говорит, нет, прости. Дело не в этом. Мы друзья, я очень ценю, но тут эта мышь завелась у меня. Я хотел тебе еще и раньше сказать об этом. Мне мышь не дает покоя, она залезла мне просто в ум уже. Вот куда я что ни положу, она достанет, перегрызет. Деньги все уносят, зерно все прогрызает, вещи все портит. Вот видишь, я вот с палкой днем и ночью просто. Говорит, а, понятно, я помогу тебе. Нет проблем. Прыть этой мыши, знаешь, от чего? Потому что она живет на золоте. На кладе золота. Золото дает прыть мыши. Видели богатых людей? Они очень крутые. Пока есть деньги. Пока есть деньги. Золото, оно дает шакти, силу вот эту, уверенность в себе. Что если человек богатый заходит, он просто, значит, хозяин себя чувствует. Вот эта мышь, она просто живет на кладе золота, поэтому такая прыткая, такая уверенная, такая крутая. Сейчас мы с тобой раскопаем эту нору, вытащим клад золотом, и мышь потеряет прыть. Взяли лопаты, прокопали, точно. Натаскала там золотых монет и живет там. Мыши, это же, они же разумные. Разницы генетической между человеком и мышью практически нет. Это почти одно и то же. Только вот внешне почему-то мне очень похоже. 80% гена совпадает. Это почти. Почти одно и то же. Веда говорит, это близкое по форме жизни к человеку. Это в прошлой жизни неудачливый домохозяин. Они роют норы со многими комнатами и заполняют их всяким хламом ненужным. Сарайчики там всякие у них, ключики, монетки, салфетки, бумажечки. А зачем, спросить этой мыши? Просто, на всякий случай. Сознание домохозяина в прошлом осталось. И вот когда она живет на золоте, она становится необычайной, херанья называется, прыткая мышь. И забрали у нее все золото, и мышь потеряла прыть. Итак, дружба, отношения людей, она основывается на внимании. И чтобы это внимание углублять, есть 6 принципов дадати. Веды описывают, как именно культивировать вот эти позитивные отношения между людьми. Давать дары, принимать дары, первая пара. Не цена самого дара важна, а чувство, с которым это предлагается. Вот истинный дар. С определенным правильным чувством это нужно предложить. Веды говорят, что если вам что-то предлагается и без любви, никогда не берите, особенно пищу. Пищу можно есть только по двум причинам. Если вы либо умираете с голоду, вообще вам что-то нужно съесть, можете что угодно взять и съесть, либо не умереть. Либо вам с любовью предлагают. Если нет ни того, ни другого, не ешьте. Пища переносит сознание человека. Как в магазине раньше, знаете, там бросают. Уже нельзя брать, согласно ведической культуре, уже пища не принимается. То есть как собаки бросать человеку нельзя. Итак, первое. Дары предлагаются, дары принимаются с любовью. Так, с благодарностью, с уважением. Второй момент. Это пища. Чистая пища и освященная. Предлагается и принимается в обмен. Мы расскажем об этом позже. Она стимулирует именно любовь в человеке. Не похотливость, а именно любовь. Такая пища и такой обмен. И самый важный, третий принцип, третья пара, их 6 получается. Открывать сокровенные мысли и сердце и выслушивать с доверием также сокровенные моменты. Не что-то негативное, а позитивное, сокровенным делиться. Вот эти три пары моментов сделают из вашего врага друга, любого человека. Если это практиковать. С усилием. Иногда мне это не хочется делать по отношению к кому-то. А вот если это практиковать, весь мир изменится, станет семьей. Могущество ума. Невероятно. Здесь мы упоминали, что ум принимает и отвергает. Он так принимает, что мы не можем отказаться. Он так отвергает, что мы не можем препятствовать ему. Он хозяйничает вообще. Он очень могущественный. В Гите говорится, что ум уподобляется неконтролируемый ураганному ветру. А мы вышли его контролировать, представьте, голыми руками. Стой здесь. А он даже не обращает внимания. Вот сейчас скажите своему, остановись хотя бы на 5 секунд вообще, остановись. Ничего не произойдет, не остановится. Он даже не обратит внимания на нашу эту попытку слабую. Как же с ним быть, с умом? Ум связан с чувствами. Чувства влияют на ум, а ум влияет на чувства. Например, вы пробуете вкус лимона на язык. Язык – это орган чувств. В соответствии с этим вкусом выделяется слюна. Это обычная реакция ума. Теперь вспомните лимон и выделится слюна. Эффект будет тот же самый. Это сделает ум. Кроме этого, сейчас есть формула любви. Я был у студентов в Алмате медицинской академии, они сказали, что есть формула любви, химический состав любви открыли. Что имеется в виду? Влюбленный человек, это умонастроение, вырабатывает наркотик в собственную кровь. Его умонастроение любви вырабатывает, химический состав крови меняется. Этот наркотик делает его счастливым. Он наркоман. Возьмите кровь на анализ, увидите, там наркотик, значит влюблен. Можно справку принести. Признаться в любви, можете послать справку, пусть принесет. Все. Сейчас можно это установить химическим путем, анализ. Но если человек ненавидит кого-то, завидует, яд вырабатывается в крови. Ему самому плохо от всего этого, видите. Химический состав меняется. Испуган, адреналин. Состояние ума, и ваше тело меняется. Болезни приходят от ума, главным образом, от беспокойства ума. Я видел один эксперимент интересный в детстве с моим другом. Мы были школьниками. И мой друг очень хорошо засыпал на сеансах гипноза. Это был Любавин, известный по тем временем гипнотизер. Он проехал, наверное, все города СССР крупные, даже был там на Дальнем Востоке, где мы жили, на Крайнем Севере. Собирал огромные залы и делал эти сеансы гипноза. В то время это было что-то очень диковинное, невероятное чудо какое-то. И весь город там ломился в эти дома культуры, чтобы посмотреть, что там происходит. 120 килограмм этому человеку, знаете, он делал там вот католические мосты, вот эти 20 лет парню, он вот так выгибается, он на него садился, 20 килограмм раскачивался. Говорит, не беспокойтесь, ничего не будет. В гипнозе это происходило. Но главное, что меня поразило, мой друг. Он уснул так, он сказал, подходит. Для этого эксперимента он как раз подходит. Нужен вот такой человек. Если мы найдем такого человека, я покажу вам что-то очень удивительное. И нашли. Он вызвал его и усыпил. Потом он дал ему очищенную луковицу. Крупную. И сказал ему, это яблоко, можешь есть. Север Сахалина, можете представить? Там яблоки на вес золота для детей. И когда мой друг услышал, что это яблоко, он вцепился сразу в эту луковицу и половину ее отхватил. Стал жевать с наслаждением. Мы хохотали детям. Сейчас луком накормят вместо яблока. Это было весело, конечно же. Потом наше веселье быстро закончилось, потому что мы даже испугались несколько. Запах сначала пошел лука, а потом стал распространяться запах яблока. От него. Сам этот Любавин говорил в микрофон, если здесь есть родственники, не беспокойтесь, ничего с ним плохого не будет. В его крови вы найдете все вещества яблока, яблочную кислоту, лука не будет там. На глазах у всех мой друг трансформировал луковицу в яблоко. Каков ум? Теперь представьте, если мы управляем умом. О чем речь идет? Почему нужен так разум? Как только вы скажете, о, высшая цель жизни, абсолютная истина, божественная энергия, да, сразу у меня будет много препятствий. Зачем кому это все нужно? Как это применить? Да, я в это не верю. Вот она проблема. Невозможное в словаре дураков написано, на самом деле. Все возможно. Вот это слово невозможно и есть наше препятствие в развитии. Это и есть наша судьба. Насколько мы хотим высоко прожить свою жизнь, вот мы должны по этому слову измерить, что для нас возможно, а что невозможно. Все невозможные вещи в прошлом осуществлены современной наукой сейчас. А ведь тогда говорили, это невозможно. Только идиоты могут думать такое и хотеть такого. В мире науки такое происходило. И тем не менее, вера и мысль человека всегда искала какие-то запредельные вещи. Это инстинкт поиска абсолютной истины. Искать что-то возвышенное всегда, вера во что-то более свято, более возвышенное, еще лучше, еще лучше, еще лучше. Тогда какой же степени мы должны верить? До какой? Как бы планки мы должны поднять свою веру до отношений с Богом. Это максимальное выражение, самовыражение личности. И когда мы говорим слово «Бог», понятно, это тоже слово оценивается по разным умом. На уровне чувств Бог означает что такое? Иду однажды по Невскому проспекту. Нет, другой пример. Один молодой человек однажды после лекции мне сказал, подошел, сказал, знаете, я Бог. Ну, то есть у меня уже опыт есть, я таких людей встречал. Не так часто, но попадаются. Боги попадаются. И она после лекции ко мне подходит и говорит, здравствуйте, я Иисус Христос. Я говорю, очень приятно, примите мое поздравление. Я уже готов знакомиться с такими людьми, я не против. Вот этот молодой человек говорит, я Бог. И смотрит мне в глаза, что вы думаете? Ну, хочет оценки какой-то за такое самовыражение. Я его спросил, и все с этим согласны? Сказал, вот проблема, что как раз вот никто с этим не соглашается. Было бы все хорошо, но никто этого не понимает во мне. Это понимание Бога на уровне чувств. Эгоцентризм начинается, называется. Просто эгоцентризм. Я Бог без всякой причины. Просто без всякой причины. Или, скажем, национализм, шовинизм, нацизм тоже исходит. Любовь к своему народу. К своему народу. Но другой народ я ненавижу просто. Ради любви к своему народу я убиваю другой народ. Ради любви к одному человеку я врежу другому человеку. Это любовь эгоистическая. Вот на уровне чувств. В невежестве, так называют ее. Как собака, она вот чувствует запах свой, а это чужой. Вот и все. Вот и вся любовь. То есть любовь к самому себе. Смотрите, как ее много бывает. И огромное количество. Мы говорим, где взять любовь? Но у нас вот такое количество любви к самому себе. Любовь на уровне ума, как мы сказали, она воображаемая. Я что-то представляю. Как только эти иллюзии развеиваются, я остаюсь ни с чем, у разбитого корыта. Любовь ушла. Знаете, мультфильм такой, помню. Видел в «Фитиле» когда-то. Свадьбу показывают. Там жених и невеста, ну все прекрасно, там свадьба пришла, и наконец первая брачная ночь. Утром невеста просыпается, жениха нет. Где же он? На кухне там какой-то шум. Что-то там жарится. Точно он выходит с каким-то завтраком уже. С подносом, там кофе, завтрак, прямо в постели несет. Сам в пижаме. «А, дорогой, я не ожидала. Ты так любишь меня. Я просто не ожидала, я потрясена. Тебе нравится? Очень нравится. Теперь будешь делать так каждое утро». Любовь, что такое ума? Я люблю-то для себя, для своих чувств. Ум-то беспокоится о чувствах. Пока ты мне приятна, я тебя очень люблю. И пока ты делаешь то, что я прошу, я тебя очень люблю. Но как только ты не делаешь, как я хочу, или не очень становишься приятной для меня, я не хочу тебя больше. Все. Вот и все. Как только ты становишься неприятна для уровня чувств. А что это означает? Означает просто старение. Никакой другой причины. Просто привыкание и старение. Ведь жена была, знаете, какая в молодости? Вот такая талия у нее была. Вот такая талия, смотрите. Потрясающе. А сейчас какая? Вот такая. Нет, на такую талию я не соглашался тогда. Я расписывался с другой талией совсем. Это платформа ума и чувств, они сотрудничают. Ум воображает, а потом, когда реальность меняется, он отказывается от этого всего. Непостоянно. Разум может любить, не опираясь на состояние тела. И вот этот Будда однажды сидит под деревом и дает очередной урок ученикам. И тут проходит какая-то женщина. Легкого поведения. Там из деревни в деревню, куда она дошла по своим делам, и вдруг увидела собрание мужчин, молодых, а в центре самый потрясающий мужчина. В жизни таких не видел. Просто красивый, свет излучает. Но она простая и легкомысленная. Поэтому сразу говорит ему: «Эй, я тебя люблю!» Ну, предлагаю отношения. Ученики очень смутились. Будда, она вообще не понимает, эта женщина, что такое говорит. Но Будда, он же разумный. Он из всего может извлечь в самый высший смысл. Все смотрят на него, что же он ответит. Будда еще больше всех смутил. Он тоже руки протянул, сказал: «Я тебя тоже люблю». Вот это да, подумали ученики. Похоже, мы не того гуру выбрали. Он монах, он аскет, как он может с женщинами общаться? Зачем с такими женщинами общаться? А эта женщина, она же верит, Будда сказал, все, любовь. Она уже идет к нему, через всех проходит, чтобы сесть рядом с Буддой. Но Будда вежливо, очень мягко останавливает и говорит: «Но, пожалуйста, не подходи ко мне близко, не касайся меня». Она очень удивилась искренне. «Странная любовь у тебя, дорогой мой. Все, кто раньше меня любили, касались моего тела. Что это за любовь такая, если мы не должны касаться своих тел?» «Я обещаю, — сказал Будда, — что я буду касаться твоего тела». Ученики еще больше загрустили. Но не сейчас, он сказал, слава Богу. «Сначала я проверю нашу любовь. Я тебя сам найду, не беспокойся. Я тебя люблю». Женщина в припрыжку, довольная, такой мужчина. Такая любовь. Она почувствовала эту любовь, побежала. И она поверила, что Будда найдет ее. Будда слов на ветер не бросал, поэтому ученики серьезно задумались, что все это означает. Буквально понимать – это проблема. Если он привяжется к этой женщине, все, наше учение – конец. Оно не авторитетно. Если он проявит чувственное желание его разум превратится в ничто. Будда проповедовал отсутствие всяких материальных желаний. Просветленный разум, чистый. Поэтому ученики, они, конечно, были в сомнении. Но год прошел, ничего не происходило. Этой женщины не было, Будда больше никогда об этом не вспоминал, все продолжалось на высшем уровне. Все подумали, ну и хорошо, вот эта иллюзия, как эта майя пришла, ушла, все кончено. Но ровно через год. Они где-то принимали пищу, и Будда вдруг вскочил на ноги внезапно. Поднял руки вверх и закричал, иду к тебе. Иду, иду и бегом. Куда, Гуруджи, куда ты идешь? Любимая женщина зовет меня и... Держите Будду, ученики побежали, спасайте движение. Но они не поймали Будду. Будда бежал быстрее всех. А он прибежал на то самое место, где встретились впервые. И женщина была там. Она лежала на земле, пораженная проказой. Гной, кровь, зловоние, кусок гниющего мяса лежал. В каких-то тряпках. Все шатнулись. Ой, какой ужас. Вот она реакция за оскорбление Будды. Вот. И Будда берет ее на руки. Невероятно отвратительное. Вот это. Берет на руки и говорит ей, я тебя люблю, и я касаюсь твоего тела сейчас. А где твои возлюбленные? Почему сейчас не приходят? Почему сейчас не касаются твоего тела? Эта женщина стала его ученицей, он излечил ее полностью. Это любовь Будды называется история. Необычная история. И, конечно, да, мы чувствуем, какая-то любовь точно есть. Как тут мимо проходит, но где-то как-то вот есть. Дремлет сердце, и легко можно пробудить. Если мы сталкиваемся с чистым источником любви, оно очень легко пробуждается, как от огня зажигается другой огонь. Так легко в присутствии огня. А без огня практически невозможно. Дело в том, что дрова должны быть очень сухие, чтобы возгореться. И высушить их может тоже только огонь. Поэтому какое-то время должно быть в присутствии огня находиться. И в какой-то момент мы воспламеняемся этим огнем автоматически. То есть общение имеет огромную ценность. Общение с теми, кто уже обладает божественными качествами любови. Поэтому так важно думать о жизнедеяниях святых людей. Или о Боге размышлять, об абсолютной истине. Так важно. Но для этого необходимо умонастроение и информация. Нельзя размышлять о Боге негативно. Или святых негативно. Нужно научиться позитивно мыслить. Знаете, идея верховного в этом мире, она сильно извращена. Ну, как человек становится верховным, монархом, диктатором. Вот так, извращенное понятие. Диктатор. В материальном мире это извращается, потому что он эксплуататор. Если он там наверху, он всех эксплуатирует просто. Навязывает свою волю всем. Но идея Бога, она абсолютно позитивна. Он никому не навязывает своей воли. Он уважает свободу выбора. Это подробно описывается в Ведах, эти отношения. И вот в этих отношениях человек и постигает настоящую любовь, которая распространяет потом куда угодно. На семью, на работу, на окружающий мир, на все живые существа. Ну кому нужна работа без любви? А кому нужна семья без любви? А кому нужно это общество без любви? Если мы просто тут воруем все друг у друга, кому это нужно? Мы что, для этого собрались жить в цивилизацию? Что просто за счет других обогащаться, соревноваться? Нет. Нет, мы развиваем отношения, дадати. Мы при помощи обмена должны увеличивать счастье. А счастье – это ананда, любовь. Оно связано с знанием. Знание. Поэтому мы сегодня обсуждаем уровни сознания. Кто же я? Кто должен быть хозяином в этой структуре? Чувство хозяева? Ум, разум или я сам? Все, это одновременно существует. Вопрос – кто же хозяин? А если хозяин – чувство, это большая проблема. Моя жизнь на грани разрушения уже. Уже если я сделал такой выбор. Уже понятна судьба этого человека, что будет дальше. Если на уровне ума, судьба тоже понятна, что будет дальше. Если здесь, вот тут можно уже подумать. Знаете, искра. Искра, если она попадает в воду, пшик, и все. Ничего. На сухую почву она еще держит в себе какой-то огонь. Ветер дунет, проявляется. Нет? Нет. Под влиянием может проявлять себя душа. Но если попадет на сухую солому, вспыхнет. Вот вопрос. Куда же мы помещаем свое сознание? Или мы опустим на уровень органов чувств, либо на уровень ума и так далее. Это уже от йоги зависит. Йога. Как поднять свое сознание от низших уровней восприятия на самый высокий уровень восприятия. То есть об этом мы и поговорим. Именно семейная жизнь предназначена для того, чтобы мы смогли поднять свое сознание в течение этих отношений, в течение жизни. Это йога. Семья – это йога. Без развития любви в семье любая семья обречена. Мы просто будем скучать в какой-то момент времени. Мы попадем в рутину, в бытовуху, в замкнутый круг. Называется проклятая жизнь. Работа, дом, семья, работа, дом, семья, работа. Год за годом, год за годом. Что за проклятая жизнь, будем думать? Это означает ум и чувства. Так они вращаются. Вот это судьба человека. Замкнутый цикл. И на уровне разума и самосознания у человека появляется возможность менять свою судьбу. Такой редкий дар. Появляется возможность и силы менять свою судьбу. Представьте, например, наша судьба. Это слиток железа. Ну, что-то среднее такое, скажем. Не что-то очень ценное, но слиток железа. И вот теперь мы хотим изменить ее. Давайте. Давайте. Чтобы менять качество, нужно расплавить сначала железо. Вот такое количество нашего железа. И теперь заливаем его золотом постепенно. Вливаем туда золото. Еще, еще, еще оно смешивается, смешивается, увеличивается в объеме. И в какой-то момент времени все скажут, это золото, это не железо. Та же самая судьба. Смотрите. При добавлении ценностей высших она нам не мешает. Как пятна на Луне, они не препятствуют лунному свету. Видите, судьба меняется и не меняется. Смотря что мы будем туда добавлять. Свобода выбора у нас остается. Она выше судьбы. Если мы всю жизнь будем добавлять чистое золото, в какое-то время люди скажут, это вещь золотая. Никто внимания на железо не обратит, поскольку золото очень ценно. И весь смысл в том, чтобы знать, какие поступки совершать, какого качества прожить жизнь. В этом смысл. Чтобы внести в свою жизнь необходимую любовь, ценность. Мы хотим, может быть, лучшей судьбы. Но самое ценное – прожить свою судьбу. Я упал вот в этом месте, здесь. А встать хочу вон там. Такое бывает. Вот там же должен подниматься. Вот именно в своей семье, в том месте, в своей работе, вот это место должен одухотворить, усовершенствовать. Это и есть мой путь. То есть мы сейчас с вами занимаем самое лучшее место, самое лучшее положение, если вложим высшие качества, высшие ценности в свою жизнь, в ту же самую семью, в то же самое положение. Вот это называется йога. Не отказ от своего долга природы, а занять это все высшим, высшей цели жизни. Поэтому сначала определяется цель жизни, а потом практика. То есть к семье человек должен быть готов уже знать, в чем высшая цель, и практиковать это вместе. Завтра мы более подробно об этом поговорим. О мужчине и женщине, о семейных отношениях. А сейчас можно перейти к вопросам. Если есть время. Есть. Вопрос уже есть. Как одновременно уделить одинаковое количество внимания и любви окружающим людям, чтобы никого не обидеть? Невозможно одинаковое количество внимания и любви уделять всем. Потому что любовь имеет 5 составляющих, 5 отношений, 5 вкусов. На санскрите это шанта, дасья, сакхья, ватсалья и матхурья. Переведем. Шанта – это нейтральная любовь, нейтральное отношение. То есть я просто ко всем вам очень хорошо отношусь, хотя не знаю никого. Это нейтральные отношения, но они позитивные, хорошие. Поэтому я всем желаю вам счастья, блага, здоровья, счастья в семье, на работе, все. Вот это шанта называется. Вот такая любовь. Дасья, она выше считается, ближе имеется в виду, ближе. Когда я хочу уже кому-то из вас активно помочь послужить. Ближе вас знаю, потом появляется желание вам лично что-то сделать хорошее. Вот такая любовь, более близкая. Служение, оказывается, дасья. Сакхья, это еще ближе, когда я хочу с кем-то близко дружить, служить и также получать от вас какой-то обмен, дружеский, равный. Видите, это же любовь ближе. Предполагает близкий обмен. И ватсалья еще выше, когда я за кого-то беру ответственность, как за своего собственного ребенка. Покровительственная такая любовь. Но выше всего матхурия, супружеские отношения. Там есть все остальные вкусы. Поэтому мы любим по-разному, но любим всех. Не одинаково. Одинаково это невозможно, это искусственно. С кем-то мы любовь сохраним на расстоянии, потому что если мы ближе сблизимся, будет война. Характеры такие у нас. Тогда мы выбираем дистанцию мира. Нейтральная. Вот мир есть. Главное – мир. С кем-то можем ближе. Проблема возникает тогда, когда мы искусственно с кем-то сближаемся, и война начинается. Либо с близким человеком пытаемся дистанцироваться. Вот это проблема. Но если вы находите точную дистанцию по отношению ко всем людям, вы сохраняете всегда хорошие отношения со всеми. Любовь не может быть одинаковая. Она личностная, индивидуальна. Вы не можете сказать, что я влюбился и уже женюсь завтра же. Скажет, а в кого влюбился конкретно? На ком женишься? Еще не знаю, в кого влюбился, но чувствую, уже влюбился. Завтра женюсь. Такого не бывает. Если вы говорите, любите конкретно, это очень конкретно, личностные отношения. Поэтому каждого человека можно любить по-разному. Не одинаково. А в соответствии с этим будет разное количество внимания. Кому-то достаточно просто улыбнуться, сказать «здравствуйте» и пройти мимо. Этого будет достаточно. А кому-то это будет недостаточно, будет оскорбительно, если так будет «здравствуйте» и пойду сразу мимо. Итак, где же вопросы? Может быть, кто-то устно хочет спросить? Есть вопрос? Пожалуйста.
Простой деревенский парень из бедной кулацкой семьи. Я не пророк и не Бог. Я хотел вопрос такой задать. Вот в мире существует учение любви. Как оно называется? Такой детский вопрос. Учение любви. Как это называется?
Название хотите узнать? Их много учений существует.
Ну вот как,
в Ведах описывается это учение бхакти-йога. Делайте это.
Значит, любовь – это Бог, это Христос принес.
Делайте это.
Не, ну как делать? Вы ответите на вопрос. Правильно или неправильно?
Это же не вопрос, это утверждение. Поэтому говорю, делайте это, раз утверждаете. Сейчас вопросы. Простите. Сейчас вопрос нужно задавать. Поговорить можно отдельно. Поспорить там. Сейчас вопрос. Чем отличается любовь от вожделения? Если любовь к Богу там, то вожделение за 40 миль в другую сторону, говорится. Разные вещи. Хотя энергия та же самая. Сила та же самая. Вожделение – это трансформированная любовь к Богу. Например, если взять молоко и добавить туда кислоты, оно свернется и станет простоквашей. Тот же самый продукт, но в совсем другом качестве. Вот такая же разница между любовью к Богу и вожделением. Вожделение означает, что это желание удовлетворить прежде всего свои чувства. А любовь, она бескорыстно чиста. Прямо противоположное свойство. В этом отличие. То есть бескорыстие – это признак чистой любви. А какая-то выгода за любовью – это какой-то оттенок вожделения. Например, конечно, все отношения мужчины и женщины имеют оттенок или долю вожделения, безусловно, основаны на этом, по природе вещей. Но когда можно назвать это любовью? Например, мужчина подходит, молодой человек подходит к девушке и говорит, «Я хочу с тобой наслаждаться близкими отношениями». Но не хочу с тобой иметь семью. Просто на какое-то время. Нормально? Вот я тебя так люблю. Это любовь? Вот это и есть вожделение. Но если он говорит, я хочу с тобой наслаждаться, и поэтому я хочу с тобой жить, извести семью и детей, и принять ответственность, то вот это уже можно назвать любовью в этом мире, началом любви. То есть чувство с ответственностью, когда соединяется, тогда это уже можно назвать какой-то любовью, хорошим началом. Если есть чувство, нет ответственности – это не любовь. Это вожделение. Это опасная вещь. Этому нельзя верить. Один святой сказал, что проблема в этом мире не потому, что есть Белый дом и Кремль. Он сказал, тогда, когда Америка и Россия и СССР, они сильно враждовали. Говорит, проблема не в том, что есть Белый дом и Кремль, а в том, что есть вожделение. Это есть враг всего живого. Но это, об этом мы более подробно еще завтра поговорим. Пожалуйста, объясните, как оторвать чувства от неблагоприятных для духовного развития объектов. Как оторвать чувства? Чувства нельзя оторвать от объектов, практически невозможно. Вот смотрите, вот если я смотрю, как я могу не видеть? Я буду видеть, я буду слышать, хочу или не хочу, чувства связаны с объектами, чувства, они неразрывны. Если закрою глаза, образы возникнут какие-то все равно. Это невозможно. Но чувство нужно занять в служении, в бескорыстном служении Богу, всем людям и так далее. То есть полезным образом. Вот это называется контроль чувств. Например, когда ребенок маленький, вы не можете занять его чем-то позитивным, потому что он делает все плохо, ломает все. Так просто говорите, сядь, сиди, ничего не делай. Просто посиди. Потому что когда ты что-то делаешь, ты все ломаешь вокруг. То есть такая деятельность не нравится. Сядь, сиди. Называется йога. Уйди в горы и медитируй там. Но если взрослый сын, обученный уже, мать не говорит, сядь, сиди. Говорит, иди работай, зарабатывай деньги. Вот таким образом. Чувство можно занять в знании. Когда мы обладаем духовными знаниями, то чувство можно занимать, это не опасно. Если изменить цель разума, то ум будет сопротивляться. Как быть, что делать? А, если изменить цель разума, то ум будет сопротивляться. Да, он какое-то время будет сопротивляться, потому что он запрограммирован уже разумом прошлой целью. Например, поезд уже едет. Вот по маршруту. На полном ходу все. Его уже направили, это ум. Вот несется он, локомотив этот. Хороший пример. Как же его в другом направлении отправить? Если я выйду, и он меня просто сметет, и все. Вот есть такая стрелка, знаете, чуть-чуть так повернул стрелочку, и он на той же скорости постепенно-постепенно разворачивается так вот и по кругу, и обратно едет, не меняя скорости. Это процесс. Вы должны постепенно познавать смысл жизни, постепенным образом. Пока это не прояснится полностью, тогда мы видим, что ум уже выбрал, уже двигается в верном направлении. Сразу это невозможно сделать. Почему любовь мужчины трансформируется в рукоприкладство? Кто такой мужчина в семье? Это Пуруша, а женщина Пракрити. Две природы. Пуруша наслаждающийся, а Пракрити дающий наслаждение, предоставляющий наслаждение. Вот такие две функции. Мужское и женское начало есть. Поэтому по природе мужчина, он склонен требовать себе уважения, почтения, как наслаждающийся. Если женщина учит его без спроса, то это кончится, вот как вы сказали, рано или поздно. Это выйдет из себя мужчину. Если он спрашивает совета, женщина может давать хорошие советы. Но если она дает советы непрошенные, это сильно его оскорбляет. Это природа мужская такая. То есть нужно знать эту природу женщины. Чтобы не создавать такие обстоятельства, когда мужчина уже не владеет своими чувствами, бьет ее. А она еще улыбается при этом, знаете. Она знает, как боль доставить по-другому. Они же более тонкая природа. Но мы хотим завтра просто более подробно рассмотреть природу мужчины и женщины. Ваш устный вопрос. Сила. Сила.
Да, именно сила. И как мы можем найти с ней вместе симбиоз?
Сила. На санскрите сила называется бала. Бала. Духовная энергия.
Да, но вы проповедуете йогу, а это непосредственно связано
с силой. Силой, да, сила. Есть пять разновидностей сил, описывается в Махабхарате, начиная с силы. Просто физической руки сильные, скажем, у человека. И так далее. И высшая сила – это сила разума, от которой исходят все остальные силы. Сила разума. Это изначальная сила. Как познать ее? А для этого нужно познать высшую цель. Тогда вы увидите, что вы, все ваши силы будут проявлены на, в полной мере. По отношению к высшей цели это нужно применить. Мы приведем маленький пример, чтобы проиллюстрировать этот момент. Когда строилась Красноярская ГЭС, и там было много добровольцев, комсомольцев, то есть такая стройка была, энтузиастов. И один журналист, он ходил и задавал вопрос, один и тот же, всем строителям этой ГЭС. «Что ты делаешь?» — он спрашивал. «Всех». И кто-то говорил: «Я тут вот бетон мешаю». «Хорошо». «Ты что делаешь?» «Я перевожу камни в реку бросаю». «Ты что делаешь?» «Я готовлю обед для бригады». И так он спрашивал, люди отвечали. И один из многих сотен, может быть, из тысячи, сказал интересную фразу. Я видел эту фразу в «Комсомольской правде» крупными буквами, портрет этого человека и статья о нем. Он ответил: «Я строю Красноярскую ГЭС». Электрик какой-то. Вот его портрет, он строит, он не просто там крутит провода, он строит Красноярскую ГЭС. Смотрите, какая сила разума. Вот откуда была сила энтузиазма. Люди думали о высшей цели когда-то. Смотрите, какая была силища. Возможно, это было понятие не до конца, как бы совершенная цель, но это просто пример. Чем выше ставите цель и верите в нее, тем сильнее становится разум, тем больше вы достигаете. Это называется сила вдохновения. Это преграды все сметают на вашем пути. Йога. Йога. Нужно знать об этой цели. Знание просто. Есть литература, да, есть практика. Мы, на самом деле, мы хотим построить так наши программы. Завтра мы поговорим о семейных отношениях более подробно, природе мужчины и женщины. А третий день будет лекция о медитации. Останутся те, кто, кому это нужно будет. И мы также сделаем небольшой творческий вечер, покажем некоторые формы медитации творческим способом. Хорошо? Это будет третий день. В семье очень сложно с ребеночком. Он открыто проявляет недостатки свойственного, в принципе, всем. Хочется помочь ему, но мешает нетерпимость, которую очень хочется преодолеть, но нет сил ее преодолеть. Как быть, где взять эту силу? Если вы чувствуете, что у вас нет сил что-то делать, не делайте это. Сначала получите силы. Сначала получите силы. То есть мужчина и женщина вместе могут дать друг другу силы. А могут забрать, злоупотребить этим. Завтра об этом поговорим. Обычно с воспитанием детей возникает проблема у одиноких женщин. Особенно с мальчиками. Это большая проблема для одиноких женщин, когда нет рядом мужчины. Если же есть мужчина и женщина вместе, они нормальные родители, то в этом проблемы не должно быть, воспитывать ребенка. Это не трудно, не так трудно, как кажется. Если, конечно, кто-то не деградировал, не привязан к греховным привычкам, там не пьяница отец, или наркоман какой-нибудь, если это все в порядке, все здоровые люди, разумные, это не является проблемой. Спасибо. Сегодня попрощаемся. До завтра.